Лишенные крова, мы превращались в призрачных скитальцев. Нас поносили, топили в болоте безверия, сомнений и презрения, делали из нас посмешище. Население росло, а вместе с ним росло и безверие, и все мои соплеменники пустились в бега. Я последний, кто пытается пересечь Европу и добраться до какого-нибудь мирного, умытого дождями прибежища, где люди, как им положено, пугаются при виде сажи и дыма бродячих душ. Англия и Шотландия — это по мне. Его голос затих. «А как тебя зовут?» — спросила она, помолчав. «У меня нет имени», — прошептал он. «Тысячи туманов проплыли над моим родовым склепом. Тысячи дождей оросили мое надгробие. Следы резца стерты ветром, водой и солнцем. Моего имени не вспомнят ни цветы, ни травы, ни мраморная пыль». Он открыл глаза. «Зачем это тебе? Почему ты мне помогаешь?» Только сейчас она по-настоящему улыбнулась, потому что с языка сорвался единственно верный ответ. «Мне впервые в жизни досталась синяя птица». «Синяя птица?» Я прозябала, как пыльное чучело. Не ушла в монастырь, но и не вышла замуж. Ухаживала за больной матерью и полуслепым отцом, ничего не видела, кроме больничных палат и ночных мук на смертном одре. От меня исходил запах лекарств, а встречные мужчины не склонны были считать его ароматом духов. Вот так я и сама сделалась похожей на привидение. Понимаешь? А теперь, в эту ночь, прожив 66 лет, я наконец-то нашла такого пациента, какой мне еще не встречался. Господи! Во мне пробудился азарт, спортивный интерес. Я проведу тебя сквозь толпу на вокзале, мы увидим Париж, оттуда доедем до побережья, сойдем с поезда и пересядем на паром. Чем мне синяя птица? Подхватил ее бледный подопечный, содрогаясь от накатившего смеха. Она самая! Каждый из нас нашел свою синюю птицу. Вот только, осеклась Минерва Холидей, в Париже, кажется, едят мелких пташек, вдобавок к тому, что поджаривают на костре священнослужителей. Бледноликий опять закрыл глаза и шепнул. «В Париже? Да, верно». Поезд издал скорбный вопль. Ночь миновала. Они подъезжали к Парижу. Как раз в это время по коридору пробегал мальчуган лет 6. Он заглянул в купе и при виде больного остановился как вкопанный. А бледный старик ответил ему холодом ледяного полярного безбрежья. Ребенок ударился в плач и пустился на утек. Престарелая сестра милосердия широко распахнула дверь и высунула голову. Мальчик что-то сбивчиво объяснял стоящему в отдалении отцу. Тот бросился по коридору с криками: «Что здесь происходит? Кто напугал моего?» Он не договорил. Сквозь открытую дверь купе в вагоне замедлившего ход Восточного экспресса он увидел это бледное лицо и прикусил язык, пробормотав: «Моего сына». Бледноликий пассажир смотрел на него спокойным, туманно-серым взглядом. «Я не...» Француз отшатнулся, прищелкнув языком от изумления. «Пардон!» У него перехватило дыхание. «Примите мои извинения!» Он поспешил к сыну и затолкал его в купе, приговаривая: «Нечего реветь! Пошел!» За ними захлопнулась дверь. «Париж!» Пронеслось по всему поезду. «Тихо и быстро!» приказала Минерва Холидей, прокладывая путь своему дряхлому спутнику среди вокзальной сумятицы и чужой клади. «Я сейчас растаю!» — вскричал бледноликий. «Со мной не растаешь! Она выставила перед собой корзину для пикника и чудом втолкнула своего подопечного в последнее такси, оставшееся на стоянке. Под грозовым небом они подъехали к воротам кладбища Пер-Лашес. Массивные ворота уже закрывались. Медсестра достала пригоршню франков. Створки ворот застыли на полпути. Среди десятка тысяч надгробий можно было побродить в тишине. От такого обилия холодного мрамора, от такого множества потаенных душ у старой сиделки началось головокружение, разболелось запястье, а левую сторону лица обдало внезапным холодом. Противясь недомоганию, она тряхнула головой, и они пошли дальше, меж могильных плит. «Где мы устроимся на пикник?» — спросил он. «Где угодно», — ответила она, — «только с оглядкой. Как-никак это французское кладбище. Кругом одни циники, полчища себелюбцев, которые сжигали людей на костре только за их веру, а потом сами горели на костре за собственную веру. Так что выбирай, где тебе больше нравится». Они продолжили путь. «Первый надгробие в этом ряду», — кивком указал старик. «Под ним пустота. Смерть окончательно и бесповоротна. Нет даже шепота времени. Второе надгробие. Женщина, втайне верующая, любила мужа и надеялась соединиться с ним в вечности. Здесь ощущается шорох духа, движение сердца. Уже лучше».